Глава вторая. Понтий Пилат.
В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете он ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Ему казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором Варшалаим первая когорта 12-го молниеносного легиона, заносила дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада и горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.
«О боги-боги, за что вы наказываете меня? Да, нет сомнений, это опять она, непобедимая ужасная болезнь гемикрании, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой».
На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и он, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил кусок пергамента.
«Подследственный из Галилеи».
«Тетрарху дело посылали?»
«Да, прокурор».
«Что же он?»
«Он отказался дать заключение по делу. И смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение».
«Приведите обвиняемого».
И сейчас же с площадки сада под колонна на балкон двое легионеров ввели человека лет 27. Он был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта ссадина, запекшаяся кровью.
«Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм?»
«Добрый человек, поверь мне».
«Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Иерусалиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище. И это совершенно верно. Кентуриона Красобоя ко мне!»
Всем казалось, что на балконе потемнело, когда командующий особой кентурией Марк предстал перед прокуратором.
«Преступник называет меня добрый человек. Объясните ему, как надо разговаривать со мной, но не калечить».
Красобой вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, не сильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились. Марк одной левой рукой легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего и поставил его на ноги.
«Римского прокуратора называть Игемон. Других слов не говорить, смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?»
«Я понял тебя, не бей меня!»
«Имя?»
«Мое?»
— отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.
«Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое».
«Иешуа».
«Прозвище есть?»
«Ганоцри».
«Откуда ты родом?»
«Из города Гамалы».
«Кто ты по крови?»
«Я точно не знаю. Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец».
«Где ты живешь постоянно?»
«У меня нет постоянного жилища. Я путешествую из города в город».
«Это можно выразить короче одним словом. Бродяга. Родные есть?»
«Нет никого, я один в мире».
«Знаешь ли грамоту?»
«Да».
«Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?»
«Я, Игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие».
Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.
«Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, а попадаются лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно, подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди».
«Эти добрые люди Егемон. Ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница это будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.
Повторяю тебе, но в последний раз. Перестань притворяться сумасшедшим, разбойник. За тобой записано немного, но записано достаточно, чтобы тебя повесить.
Нет-нет, Егемон. Ходит-ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял, сожги ты, Бога ради, свой пергамент. Но он вырвал его у меня из рук и убежал.
Кто такой?
Левий Матвей. Он был сборщиком подати, и я с ним встретился впервые на дороге в Вифагии. Там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня. То есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово.
Секретарь перестал записывать и из-под тишка бросил удивленный взгляд. Но не на арестованного, а на прокуратора.
Однако, послушав меня, он стал смягчаться. Наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать.
Ха-ха, о город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик подати, вы слышите? Сборщик подати бросил деньги на дорогу.
Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.
А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, и с тех пор он стал моим спутником.
Прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающегося вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо. И вдруг в какой-то тошной муке подумал.
Боги, проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова, повесить его. Изгнать конвой, уйти из колоннады, затемнить комнату, повалиться на ложе, холодной воды, позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. Яду мне.
Он смотрел мутными глазами на арестованного, и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном иршалаимском солнцепёке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.
Левий Матвей?
Да, Левий Матвей.
А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?
Я, Егемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.
Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что есть истина?
О, боги мои, я спрашиваю о чем-то ненужном на суде. Мой ум не служит мне боли.
Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучение твое сейчас кончится, голова пройдет.
Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова. Пилат поднял мученические глаза и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца. Секретарь ничего более не записывал, а только вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.
Ну, вот все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Егемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, и я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека.
Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.
Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, Егемон.
Секретарь думал теперь только об одном – верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного.
«Развяжите ему руки».
Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.
«Сознайся, ты великий врач?»
«Нет, прокуратор, я не врач».
«Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?»
«Это очень просто. Ты водил рукой по воздуху, как будто хотел погладить, и губы...»
«Да, да. Итак, ты врач?»
«Нет, нет. Поверь мне, я не врач».
«Хорошо, если ты хочешь держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь, или каким-нибудь иным способом уничтожить храм?»
«Я, Егемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве ж я похож на слабоумного?»
«О да, ты не похож на слабоумного. Так поклянись мне, что этого не было».
«Чем хочешь ты, чтобы я поклялся?»
«Ну, хотя бы жизнью твоею. Ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это».
«Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Егемон? Если это так, ты очень ошибаешься».
«Я могу перерезать этот волосок».
«И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил».
«Так-так. Теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки, вершила имя, ходили за тобой по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи, верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота, верхом на осле, сопровождаемый толпой черни, кричавшей тебе приветствие как бы некому пророку?»
«У меня и осла-то никакого нет, Егемон. Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвия, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал».
«Не знаешь ли ты таких? Некого Дисмоса, другого Гестаса и третьего Варравана?»
«Этих добрых людей я не знаю».
«Правда?»
«Правда».
«А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?»
«Всех. Злых людей нет на свете».
«Впервые слышу об этом. Ха, но, может быть, я мало знаю жизнь. Можете дальнейшее не записывать. В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?»
«Нет, я своим умом дошел до этого».
«И ты проповедуешь это?»
«Да».
«А вот, например, кентурион Марк, его прозвали крысобоем, он добрый?»
«Да, он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил».
«Охотно могу сообщить это, ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок. И если бы я не врубился с фланга кавалерийской турмой, ею командовал я тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с крысобоем». Это было в бою при Диставиза, в долине Дев.
«Если бы с ним поговорить, я уверен, что он резко изменился бы».
«Я полагаю, что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого не случится. К общему счастью, первым, кто об этом позаботится, буду я».
В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка. В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова.
«А если такая формулировка? Егемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Ганоцри и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, произошедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевно больным. Вследствие этого смертный приговор Ганоцри, вынесенный малым синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Ганоцри могут быть причиной волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.
продиктовать секретарю.
Все о нем?
Нет, к сожалению.
Что там еще?
Закон об оскорблении величества.
Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-то другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, и глаза как будто провалились. Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них. Только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Иршалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы, и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова
«Закон об оскорблении величества».
Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные.
Погиб. Погибли. Бессмертие пришло. Бессмертие.
И какая-то совсем нелепая среди них, о каком-то долженствующем непременно быть и с кем. Бессмертие. Причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.
Слушай, Ганосри, ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай, говорил или не говорил?
Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.
Правду говорить легко и приятно.
Мне не нужно знать, приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.
Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи. Но он позволил себе поднять руку, как бы заслонясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послал арестанту какой-то намекающий взор.
Итак, отвечай, знаешь ли ты некого Иуду из Кириафа? И что именно ты говорил ему, если говорил о кесаре?
Дело было так. Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который звал себя Иуда из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем городе и угостил...
Добрый человек.
Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно.
Светильники зажег?
Да. Попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.
И что ж ты сказал? Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил?
В числе прочего, я говорил, что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.
Далее?
Далее ничего не было. Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.
На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия. И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней. Вывести конвой с балкона.
Оставь меня с преступником наедине. Здесь государственное дело.
Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными коллигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.
Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, Егемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.
Я думаю, что есть еще кое-кто на свете, кого бы тебе следовало пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде. Итак, Марк Крысобой, холодный убежденный палач, люди, которые, как я вижу, тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмос и Геста, убившие со своими приснами четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда, все они добрые люди?
Да.
И настанет царство истины?
Настанет, Егемон.
Оно никогда не настанет! Преступник! Преступник! Преступник!
Иешу Ганоцарь, веришь ли ты в каких-нибудь богов?
Бог один. В него я верю.
Так помолись ему. Покрепче помолись. Впрочем, это не поможет. Жены нет?
Нет, я один.
Ненавистный город. Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иуду из Кириафа, право, это было бы лучше.
А ты бы меня отпустил, Гимон. Я вижу, что меня хотят убить.
Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги-боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю. И слушай меня. Если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Повторяю тебе, берегись.
Игемон!
Молчать! Конвой! Ко мне!
Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой.
Я прошу сдать преступника начальнику тайной службы распоряжение мое о том, чтобы Иешуа Ганоцарь был отделен от других осужденных, и также о том, что команде тайной службы было бы под страхом тяжкой кары запрещено о чем-либо разговаривать с Иешуа или отвечать на его вопросы.
По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.
Пусть легат легиона выделит из римской когорты две кентурии. Одна должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая должна быть сейчас же отправлена на Лысую гору и начать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны горы, я прошу легата отправить вспомогательный кавалерийский полк, сирийскую Ал, пригласить ко мне президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой службы Ершалаима. И еще я прошу вас устроить так, чтобы... До совещания с этими людьми я бы мог поговорить с президентом раньше и наедине.
Приказания прокуратора были исполнены быстро и точно. И солнце с какой-то необыкновенной яростью, сжигавшее в эти дни Иершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона, первосвященник иудейский Иосиф Каиф.
Я разобрал дело Иешуа Ганоцаря и утвердил смертный приговор. Таким образом, к смертной казни приговорены трое разбойников: Дисмос, Гестас, Варраван и этот Иешуа Ганоцаря. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римской властью, числятся за мной, и, следовательно, о них здесь речи идти не будет. Последние же схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи. Итак, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион?
Синедрион просит отпустить Варравана.
Признаюсь, этот ответ меня удивил. Боюсь, нет ли здесь недоразумения? Римская власть ничуть не покушается на право духовной местной власти. Но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно же, заинтересована. В самом деле, преступления Варравана и Ганоцаря совершенно несравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Варраван гораздо опаснее, нежели Ганоцарь. В силу всего изложенного, я прошу первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Ганоцарь. Итак?
Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Варравана.
Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайство того, в лице которого горит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.
И в третий раз сообщаю, что мы освобождаем Варравана.
Все было кончено, и говорить было не о чем. Ганоцри уходил навсегда, и страшные злые боли прокуратора некому излечить. От них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное. Показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал. Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая, как молния, и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль. Бессмертие. Пришло бессмертие. Бессмертие. Пришло бессмертие. Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор. Но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепёке.
Хорошо. Да будет так.
Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белые статуи в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща. В ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев. Гнев бессилия.
Тесно мне! Тесно мне!
Сегодня душно, где-то идет гроза. Страшный месяц Ниссан в этом году.
Нет, это не от того, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. Побереги себя, первосвященник.
Что я слышу, прокуратор? Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, утвержденного тобой самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, Егемон?
Что ты, первосвященник? Кто же может услышать нас сейчас, здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец. Так что мышь не проникнет ни в какую щель. Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его, из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя. Ни тебе, ни народу твоему. Это я тебе говорю, Пилат Понтийский. Всадник! Золотое копье!
Знаю! Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютой ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь. Защитит его Бог. Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет от губителя Пилата.
О, нет! Слишком много ты жаловался кесарю на меня. И настал теперь мой черед, Каифа. Теперь полетит весть от меня, да не наместник в Антиохию, и не в Рим, а прямо на Капрею, самому императору. Весть о том, что вы заведомых мятежников в Иерусалиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как я хотел, для вашей же пользы напою я тогда Иерусалим. Нет, не водою. Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать со стен щиты с вензелями императора. Перемещать войска пришлось, видишь, самому приехать. Глядеть, что у вас тут творится. Вспомни мое слово, первосвященник. Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет. Придет под стены города полностью легион Фульмината. Подойдет арабская конница. Тогда услышишь ты горький плач и стенания. Вспомнишь ты тогда спасенного Варавана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной проповедью.
Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь. Не мир принес нам обольститель народа. И ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить за тем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи. Но я, первосвященник иудейской, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ. Ты слышишь, Пилат? Прислушайся, прокуратор.
И опять он как бы услышал шум моря, подкатившего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору. А за спиной у него там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное обрицание. Тут прокуратор понял, что римская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для разбойников предсмертный парад.
Ну, неужели ты скажешь, что это все вызвал жалкий разбойник Варраван?
Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседой, а между тем надо продолжать.
В изысканных выражениях, извинившись перед первосвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью. Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду. А Пилат вернулся на балкон. Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад. Там, в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор Ишуа Ганоцри и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это Варавван, прокуратор сказал:
«Очень хорошо. Секретарь, занесите в протокол. Пора».
Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выводящим на большую, гладко вымощенную площадь. Лишь только группа поднялась на обширный, царящий над площадью каменный помост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке. То пространство, которое он только что прошел, было пусто. Но зато впереди себя он площади уже не увидел. Ее съела толпа. Она залила бы и самый помост, и то очищенное пространство, если бы тройной ряд себастийских солдат по левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую не держал ее. Итак, Пилат поднялся на помост. Щурился прокуратор не от того, что солнце жгло ему глаза, нет. Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых сейчас вслед за ним возводят на помост. Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна. Га! Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать, и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу, вскипает пена, вскипел свист и отдаленные сквозь гром различимые женские стоны.
Увидели меня? Это их ввели на помост. А стоны от того, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед.
Он выждал некоторое время, зная, что никакой силы нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама. И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.
«Именем кесаря императора!»
Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова.
«Именем кесаря императора!»
Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина.
«Четверо преступников, арестованных Фершалаими за убийство, подстрекательство к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни, повешению на столбах. Эта казнь сейчас совершится на Лысой горе. Имена преступников – Дисмос, Гестас, Варраван и Ганоцри. Вот они перед вами. Но казнены из них будут только трое, ибо согласно закону и обычаю, в честь праздника Пасхи одному из осужденных по выбору малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь-император возвращает его презренную жизнь».
Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей. И даже настало мгновение, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать.
«Имя того, кто сейчас при вас будет отпущен на свободу!»
Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца, и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.
«Все, все, все, имя.
Варрава!»
Пилат повернулся и пошел. Он знал, что теперь у него за спиной на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо, как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук. Как легионеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности. Осужденных он видеть уже не мог. К стону, начинавшей утихать толпы, теперь примешивались пронзительные выкрики глашатаев, повторявших все то, что прокричал с помоста прокуратор. Затем послышался дробный стрекочущий конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшее. Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, пересекла ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку, поднимая до неба пыль, кратчайшей дорогой проскакала к Лысой горе. Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцового сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой. Было около 10 часов утра.